Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Снова и снова хочется начать программу со строк поэта Юрия Левитанского. «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе». Какие слова для молитвы мы выбираем? И еще раньше встает вопрос – а выбираем ли? Или же человек, который хочет молиться, открывает молитва слов, видит древние тексты, написанные древними святыми, и встает перед вопросом, а как на эти тексты отозваться? Как обратиться к Богу от себя, но чужими словами? Как, если использовать лексику из актерского ремесла, присвоить себе эти тексты? Да и нужно ли? Не лучше ли обращаться к Богу своими словами? На это опытные духовники часто замечают, что нужно и то, и другое. Христианин, если понимает жизнь с Богом всерьез, не может обойтись без такого личного, сокровенного разговора с Богом своими словами. С другой стороны, часто ли в сердце рождаются эти самые свои слова такой же глубины, точности и силы, как слова святых? Как совместить разные потоки, личное обращение к Богу и тот опыт, казалось бы, чужой святости, который мы находим в молитвословии? Об этом размышляет первый наш сегодняшний собеседник, митрополит Антоний Сурожский.
Мы читаем молитвы. И нам необходимо эти молитвы читать, потому что мы не можем при нашем малом духовном опыте довольствоваться этим созерцательным состоянием. Мы до него не доходим сразу. Нам нужна поддержка. И нам даны утренние молитвы, вечерние молитвы, богослужения, акафисты и так далее. Как мы с ними должны поступать? Вот часто мне говорят, я читаю утренние и вечерние молитвы, и я не могу отозваться на все, что там сказано. Я всегда говорю вопрошающему, а как ты можешь ожидать, что ты будешь отзываться на все, что там сказано? Ты посмотри, над каждой молитвой стоит имя какого-нибудь святого, Василия Великого, Симеона Метафраста, Иоанна Златоустова и так далее. Неужели ты можешь мечтать о том, чтобы, переходя из молитвы в молитву, пережить, как бы соединиться с опытом всех этих святых, то есть вместить в себя молитвенный опыт 5, 6, 10, 12 святых, которые написали или составили эти молитвы. Я напрасно употребил слово «написали» или «составили». Молитвы, которые у нас есть, будь то это в псалтире, будь то это молитвы нашего молитвослова, не были написаны. Никто не сидел перед письменным столом и не сочинял молитву. Это крики души, которые вырывались, как кровь бьет из раны, в момент или восторга, или покаяния, или отчаяния, или боли, или надежды, и которые потом святой запечатлел на бумаге для того, чтобы не забыть то, что когда-то с ним случилось, когда-то было. И вот, если мы хотим молиться молитвами святых, мы должны, во-первых, их читать честно. То есть, приступая к молитве, обратиться к святому и сказать ему: «Святой Иоанн, святой Метафраст, я буду употреблять твои молитвы, но я не в состоянии их вместить. Я буду их повторять всей честностью своей, всем своим умом, пониманием. А ты возьми эти молитвы и вознеси со твоей собственной молитвой к престолу Божию». Это уже начало нашего общения с данного святого, с данным святым и с тем, что он заложил в эту молитву. А в этой молитве он заложил все. Он заложил свое знание о Боге. Он заложил свое знание о себе самом, свой опыт жизни, свою нужду. Он влился в эту молитву. И когда мы будем читать эту молитву, некоторые ее моменты будут нам понятны и близки, потому что они все человечны, а некоторые будут для нас закрыты и непонятны. Нам не под силу будет сказать от себя самих некоторых слов, которые святой сказал совершенно правдиво из глубин своего опыта. Опять-таки могу вам дать опыт, дать пример. Как-то я, когда был юношей, насмерть поссорился с одним своим товарищем. Я пришел к отцу Афанасию, ему говорю: отец Афанасий, что мне делать? Я поссорился с Кириллом и простить ему не могу, что он мне сделал. А вот, когда я читаю «Отче наш», есть момент, где говорится: прости, как я прощаю, что мне делать? Отец Афанасий на меня спокойно посмотрел и сказал: дойдешь до этого места и скажи: Господи, не прощай меня, потому что я Кирилла простить не могу. Я не могу этого сказать. Ты ничего другого сказать не можешь. Я попробовал, дошел до этого места и не мог этих слов произнести. Вернулся к отцу Афанасию. Ну, говорит, если ты не можешь честно сказать этих слов, то перескочи через это прошение. Я попробовал. Невозможно. Потому что это прошение как грань стоит между моим спасением и моей погибелью. Вернулся снова к нему. Он говорит: и что? Тебе страшно, что ты погибнешь? Тогда ты вот что попробуй сделать. Скажи: Господи, я очень бы хотел бы простить Кирилла, да не могу. Ты можешь меня простить постольку, поскольку я хотел бы ему простить. Я попробовал, и это получилось. А потом постепенно, переходя из одного оттенка переживания к другому, я вдруг увидел, какое безумие. Конечно, я могу простить Кириллу. Он передо мной даже и не виноват. Мы оба друг перед другом виноваты. Я сначала с ним примирился, а потом свободно, спокойно оказался в состоянии говорить эти божественные слова, которые решают нашу судьбу, которые являются как бы Красным морем, через которое мы должны пройти из рабства в обетованную землю. Поэтому нам надо говорить молитву честно. И когда мы можем, не можем чего-нибудь сказать совершенно честно, мы должны Господу сказать: это я скажу словами святого, который написал эту молитву, но от себя не могу это сказать. Помоги мне когда-нибудь дорасти до этой меры. Но дорастать до этой меры нам невозможно, если мы просто будем эти молитвы твердить и к ним никогда не возвращаться. И надо сделать две очень важных вещи. Во-первых, то, что святой Феофан Затворник нам предписывает. Продумывать и прочувствовать каждую молитву не в момент, когда мы совершаем это наше молитвословие, а в моменты, когда мы можем сесть спокойно, читать эту молитву, вдумываться в нее и ставить перед собой вопрос. Вот то, что знал святой такой-то о Боге, о себе, о жизни. Что я знаю об этом? И прочувствовать, довести до своего сознания, до своего сердца, и как бы из глубин своих воспоминаний, своего опыта жизни, вывести на поверхность все то, что соответствует словам этой молитвы. Так что, когда я буду читать, все, что во мне уже собралось духовного и человеческого опыта, было вызвано наружу словами этой молитвы. Тогда каждая молитва постепенно начнет оживать, делаться моей молитвой. Вокруг каждого слова будут кристаллизоваться моменты моего собственного опыта. И есть еще одно, что мы должны непременно делать. Есть некоторые молитвы, которые могут служить как бы программой для жизни. Например, в вечерних молитвах есть 24 коротких молитвки святого Иоанна Златоустова. Он их предполагал на каждый час дня. Мы их читаем вечером, оптом, если так можно выразиться. Но что мы можем сделать, это то, чтобы каждый день выбрать одну из этих молитв и посвятить ей, если не можем целый день, то полдня или несколько часов. Господи, в покаянии прими меня. Вот продумай, прочувствуй, что значит покаяние. И когда ты это продумаешь и почувствуешь, посвяти хотя бы несколько часов этого дня к тому, чтобы учиться каяться. И есть другие молитвы. Господи, даже мы слезы, и память смертную, и умиление. Господи, даже мы целомудрие, послушание и кротость. Если взять одно из этих слов и поставить себе правило, в течение одного дня, и большей частью мы этого не можем выполнить, но несколько часов или полдня, я против этого грешить не буду, и буду выполнять все то, что содержится в этом слове, то каждая молитва начнет оживать. И тогда, когда я буду становиться на молитву перед Богом, я не буду просто твердить молитвы святых, а буду словами святых возносить Богу свою молитву. И тогда получится то, что один мальчонка как-то сказал своей матери, после того, как она его заставила вычитать вечерние молитвы: «Мама, теперь, что мы на молитву ословили, давай-ка сделаем себе удовольствие и помолимся Богу. Скажем ему сами то, что мы о нем чувствуем, или то, что нам хочется ему сказать». Вот с этого бы нам начать.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Размышления митрополита Антония открывают большую и важную тему, которая станет центральной в нашей сегодняшней программе – «Мы и святые». Как воспринимать опыт святых людей, который хранит, бережет и передает нам Церковь? Как этот опыт, очень часто опыт минувших веков, можно соотнести с реалиями современной, повседневной жизни обычного человека? К этому вопросу обращается в своей книге «Путь отцов» писатель Сергей Футель. Одна из глав этой книги так и называется «О жизни в миру». Автор начинает с вопроса, как и для чего читать творения святых, их жития. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги Сергея Футеля.
Как читать отцов-подвижников нам, мирским людям? И как их учение может войти в нашу жизнь? Возможность достижения мира древних отцов в их физическом подвиге в этой внешней стороне аскетики, по мнению епископа Игнатия Брянчанинова, для нас исключается. «Жить в простой хижине, — говорит отец Амвросий Оптинский, — и не смиряться к хорошему не приведет. Немощному душою и телом полезнее жить в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и просторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и холод, и голод, и сырость, и долу лежания. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина, немощным телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды и подвиги, которым они не способны». Преподобный Амвросий Оптинский. Мы можем иметь телесный подвиг, только соответствующий нашим малым силам. Но помимо этого, у отцов есть многотомное учение о внутреннем делании, о невидимой брани. Только 5 томов добротолюбия весят столько, что их трудно поднять. Большинство отцов-подвижников жили в Средневековье, и начинающему их изучение может показаться, что он входит в громадный и темный средневековый лес. Невозможно не заблудиться здесь путнику, если он не найдет в нем евангельскую тропу. В этом все дело. Вся сила, вся действенность учения отцов, вся неумирающая власть над нами их нетленных слов в том заключается, что они, несмотря на всю их иногда средневековую сложность, были всего только истинными и совершенными исполнителями Евангелия. В этой евангельской тропе аскетики и есть ее магистраль. Когда найдем ее, все учение отцов откроется нам своим простым и ясным Христовым светом, и лугом духовным станет для нас средневековый лес. С чего же начать поиски? С того, чтобы возжелать этой тропы для себя самого. С того, чтобы в себе самом положить начало Евангелия, то есть со смирения. Можно пояснить это таким примером. В параграфе 139 деятельных и богословских глав преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто обогатился небесным сокровищем, разумею пришествием и вселением в него Христа, который сказал: «Ас и Отец приидема, и обитель у него сотворима», тот знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как с другом друг, с дерзновением стоит он перед лицем того, кто обитает в нем во свете неприступном. Это параграф 139. А следующий преподобный начинает такими словами: «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвизается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен». И вот мне кажется, что основной духовный метод чтения отцов и приложение их учения к нашей мирской жизни заключается в том, чтобы обрести веру и блаженство, обещанное первой частью этого параграфа. «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен». Это воистину уже много. Надо искать блаженную землю смирения веры, чтобы ноги твердо стояли на пути Христовом. Только через смирение веры бремя Христова становится легким, а многотомный груз аскетических книг — живым и духоносным словом. В последнем письме своем пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня. На это тебе скажу. Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по евангельскому учению, потому что среди молвы городской и в заботах житейских представляется большое неудобство жить в точности по евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять его. Преподобный Амвросий Оптинский. Смирение веры только и способно научить, как преодолевать это неудобство мирской жизни и исполнять Евангелие, которое обязаны исполнить все. Смирение веры научит нас прежде всего тому, что один философ назвал пафосом дистанции. Это совсем не значит, что мы не должны впитывать в свою жизнь драгоценнейшие практические советы отцов, или не должны и в своей малой и ничтожной мере ставить перед своей жизнью все ту же единую цель, к которой устремлялись они — стяжание Бога, ссылаясь с каким-то особо лукавым лицемерием на свое недостоинство, слабость и ничтожество. Говоря о полной возможности для всех христиан истинного и действительного стяжания Бога еще в этой жизни, преподобный Симеон Новый Богослов пишет: «Те, которые услышат это, говорят: то был Павел, достигший этого. Я же говорю им на это: не был разве и Павел человек во всем нам подобострастный?» Те опять отвечают: «О пригордый и самонадеянный человек! Ты дерзаешь сравнивать с Павлом нас, грешных?» Отвечая им на это: «Не я, а сам же апостол Павел говорит: Христос, прииди в мир, слушайте, грешники спасти, от них же первый есмь ас». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Итак, он первый из грешников спасаемых. Стань и ты вторым, стань третьим, Стань четвертым, стань десятым, стань одним из тысяч и мириад спасаемых. И сопричислишь себя к апостолу Павлу, и тем почтишь Павла. Как сам он говорит: «Подражатели мне бывайте, якоже и аз Христу». И еще в другом месте: «Хощу, да и все человецы будут, якоже и аз». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7. Путь отцов обнимает все меры и все недостоинства. Иметь пафос дистанции означает только то, что, читая отцов, нельзя терять ощущение реальности своего духовного лица, нельзя сливать себя с читаемым текстом. Наше самомнение может принять форму какой-то отвлеченности сознания. В уме четко отпечатлеваются наставления или откровения святых, а сама грешная действительность читающего начинает меркнуть в абстракции. Человек как будто искренне и с духовной радостью все воспринимает, но внутри его не сокрушенное сердце, а какой-то речитатив чужих слов. Лучше не знать чужих слов, чем потерять свое единственное и личное слово Богу: «Согрешил я, прости меня». И у отцов есть наставление: если человек не почувствует, что кроме него и Бога нет в мире никого больше, он не найдет своего пути к вечной жизни. Наверное, будет лучше из всех наставлений отцов запомнить это единственное, чем, помня все остальное, оторваться от реальности осознания своей вины перед Богом, не отходя никуда от сокровища учения отцов. Надо в то же время суметь как бы отойти от него к своему живому телу и душе и на губах своих почувствовать горечь их тления. И только тогда учение отцов будет не отвлеченным речитативом, а отеческим жезлом, ведущим христианскую душу на ее узком и долгом пути.
Это был фрагмент аудиоверсии книги писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». И теперь, после стольких слов о святых, можно дать слово самому святому, одному из самых почитаемых современных святых, преподобному Паисию Святогорцу. Кстати, уже его пример напоминает, что святость — это не про прошлое, это про настоящее. Нет такой эпохи, когда внутренняя сокровенная жизнь с Богом была бы особенно затруднена или невозможна. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Книга построена как диалог старца Паисия со своей духовной собеседницей, которая обращается к нему в духе православной традиции словом «Геронда».
«Геронда, у меня нет крепкой веры, и я чувствую себя слабой».
«Знаешь, что сделай? Прилепись к Богу, как ребенок хватается за шею отца. Обними его и не отпускай, чтобы он не мог тебя от себя отдалить. Тогда ты будешь чувствовать надежность и силу».
«Геронда, я чувствую потребность опереться на Бога, но затрудняюсь».
«Тяни руки вверх, так они у тебя постепенно вырастут, и ухватишься за Бога».
«Геронда, когда мало времени, и я молюсь торопливо, может, ворую время, которое должна посвятить Христу».
«У Христа всего много. Сколько ни воруй, он ни в чем не имеет нужды, а ты вот не получаешь пользы. Не Христу нужна наша молитва, а нам нужна его помощь. Мы молимся, потому что так общаемся с Богом, который нас сотворил».
«Геронда, как мне полюбить молитву?»
«Почувствуй потребность в молитве. Как телу, чтобы жить, нужна пища, так и душа, чтобы жить, должна питаться. Если она не будет питаться, то ослабеет, а потом наступит духовная смерть».
«Геронда, что нам мешает в молитве?»
«Нам трудно молиться только тогда, когда мы не чувствуем в молитве потребности. Кто не понимает смысла молитвы, не ощущает потребности в ней, тот считает ее повинностью, уподобляется неразумному дитю, которое отворачивается от материнской груди и материнской нежности, и потому растет слабым и болезненным».
«Геронда, как почувствовать в себе необходимость в молитве?»
«Нужно было бы вам побывать на войне, чтобы мы могли понять друг друга. На фронте во время войны, если мы постоянно находились на связи с центром, то чувствовали себя в большей безопасности. Когда выходили на связь каждые 2 часа, чувствовали себя в безопасности. Если связывались всего 2 раза в день, утром и вечером, то чувствовали себя покинутыми. Тоже и с молитвой. Чем больше человек молится, тем больше чувствует духовной уверенности. Молитва – это защита. Если мы постоянно находимся на связи с Богом, то будем предупреждать любое зло». Как-то раз в автобусе ехал один монах. Позднее выяснилось, что это был сам старец Паисий. Он молился с закрытыми глазами, и потому все думали, что он спит. Вдруг грузовик, который ехал по встречной полосе, врезался в столб, машины с разных сторон начали сталкиваться, и произошла серьезная авария. Автобус же каким-то образом оказался в нескольких метрах от дороги, как будто его перенесла какая-то невидимая рука, и никто из пассажиров не пострадал. Молитва монаха их спасла.
Геронда, часто миряне спрашивают, как приобрести навык постоянной молитвы.
Видишь ли, раньше некоторые из тех, кто посвящал себя монашеству и имел твердый характер, уходили и подвязались на неприступных скалах, в пещерах, в языческих гробницах или в жилищах демонов. Там им угрожало множество опасностей. Мог сорваться камень со скалы, рычали бесы и так далее. И страх вынуждал их постоянно вопиять: «Христос! Матерь Божия!» Так в них постоянно жил добрый навык непрестанной молитвы. Сегодня с ночными увеселениями, наркотиками и прочим многие из тех, кто садятся за руль, себя не контролируют. Отправляется человек на работу и не знает, вернется ли домой живым или окажется покалеченным в больнице. Разве это не повод, чтобы постоянно вопиять: «Христос! Матерь Божия!»? Если бы миряне использовали во благо страх тех опасностей, что им угрожают, то они бы и нас, монахов, превзошли в молитве и самих бы опасностей избежали. Как-то пришел ко мне в Каливу один человек. Он был сильно расстроен, потому что по невнимательности сбил на дороге ребенка. «Я преступник», — повторил он. «А ты молился в это время?» — спросил я его. «Нет», — ответил он. И я рассказал ему один случай. Я знал одного человека, служащего, который достиг большой меры добродетели. Он молился постоянно, и на работе, и в дороге, везде. Молитва у него стала самодвижущейся, и вслед за словословием у него лились слезы радости. В офисе, где он работал, все бумаги орошал слезами. Поэтому он подумывал оставить работу, уйти на пониженную пенсию и приехал ко мне в Каливу за советом. Я ему сказал: «Не уходи. А когда товарищи по работе станут тебя спрашивать, почему ты плачешь, отвечай, что подумал о своем умершем отце». Так вот, однажды он ехал за рулем, и вдруг на дорогу выскочил ребенок. Он стукнул его так, что тот отлетел как мячик, но при этом ничуть не пострадал. Бог сохранил. Потому что в это время человек молился.
Геронда, будет война?
Вы молитесь? Я с весны по осень провожу мобилизацию молитвы. Без шума молюсь, чтобы Бог нас помиловал, чтобы нам избежать войны и мобилизации. Мне было такое извещение: усиленно молитесь, чтобы туркам помешали, потому что в воскресенье 16 октября они собираются на нас напасть. Сказано в ноябре 1983 года. Извещение это было не человеческое, но божественное. Слава Богу, пока Богородица нас хранит. Будем надеяться, что будет нас хранить и дальше.
Геронда, теперь, когда у нас опасность миновала, нужно продолжать молиться об этом?
Что, в других местах нет войны? Что значит «у нас» и «у них»? И там, где сейчас война, наши братья. Разве все мы люди не от Адама и Евы? Но семья наша разделилась. Одни люди здесь, другие там. С другими православными мы братья и по плоти, и по духу, а с остальными людьми братья только по плоти. Значит, еще один повод больше за них молиться, потому что они несчастнее нас.
Геронда, сейчас в трудное для Греции время я больше молюсь, но в то же время думаю, что спасение Греции не зависит от моей молитвы.
Не в том дело, что спасение Греции зависит от твоей молитвы, но в том, что если ты думаешь о трудностях, которые переживает Греция, значит, болеешь за родину и просишь Бога о помощи, и только Он один может помочь. Молитесь, чтобы Бог явил людей духовных, Маковеев, потому что в них большая потребность». Прозвание «Маковей» было дано Иуде, вождю иудейского восстания, которое произошло в 166 году до нашей эры против Антиоха IV Епифана и его наследников. Маковеи отличились в борьбе за отеческую веру и свободу. Пришло время борьбы добра со злом, потому что беззаконие возведено в закон, а грех сделался модой. Но когда вы увидите беды в Греции, правительство станет издавать безумные законы и начнется всеобщая нестабильность, не бойтесь, Бог поможет. Это было сказано в 1981 году.
Судя по тому, что вы говорите, Геранда, нам нужно все оставить и все силы направить на молитву.
Конечно, как же еще? Весь мир кипит, как большой котел. Церковь, государство, народы – все перевернулось вверх дном. И к чему все это ведет, не знает никто. Будем надеяться на помощь Божию. Монахам нужно усиленно молиться. Им нужно оставить все свои, даже срочные дела и заняться молитвой. По мере сил молитесь со смирением за мир, который дал лукавому большие права над собой и страдает. Не забывайте, что мы стали монахами и ради спасения своей души, и для того, чтобы помогать миру молитвой. Будем стараться стать добрыми монахами, будем молиться, творить поклоны за себя и за мир, потому что монах этим помогает людям.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».